Мы продолжаем богатырскую тему, не отпускает, ничего не могу поделать. Называется «Природа побеждать». Есть такая природа побеждать, есть природа проигрывать. Нам кажется, вот как есть бесы, да, вот есть бес такой-то, бес такой-то. Нам кажется, мы вот могли бы так, а могли бы так. Это в зависимости от того, чем мы начинены в этот момент. И вот есть такая природа. И какая природа у нас проявляется, такая это, вот мы говорим слово дхарма, знаете, да, дхарма, это что-то такое, что-то надо делать, надо научиться. Дхарма это естественное свойство, вот есть естественное свойство побеждать, а есть естественное свойство проигрывать. Но иногда люди с дхармой побеждать, у них естественное свойство побеждать, они проигрывают, знаете почему? Потому что бывает, что бедные люди, когда бедный человек живет как бедный, это нормально, бывает, то есть поступает как бедный, но есть бедные люди поступают, не так, богатые люди поступают как бедные. Знаете, что это к чему ведет? Они скоро очень разорятся. Ну как, они начинают хвастаться. Вот что-то вот, я хочу сразу сказать, мы красивые все, сильные, богатые, но поступаем, как будто мы бедные, некрасивые и слабые. И слабые. Если сильный человек, вот он сильный, реальный, вот раз, вот штангу жмет, стенку рукой проламывает, что-то делает, и реакции есть, все есть, он сильный, и умение есть, как приложить, но ведет себя как слабый. Что такое, как сильный ведет себя как слабый? Он хвастается, понты, понимаете, понты, да, потому что он хочет сам себя убедить, что он сильный, потому что слабый хочет себя убедить, что он в порядке, или как бедный хочет убедить, что он в порядке, богатый и так знает, что он в порядке, и он скромно себя ведет, и вот если мы начинаем хвастаться, начинает, включаем мы этим механизм, зависть, потому что зависть, которая ведет, зависть это как это, кто-то помнит, что такое зависть? Да, но кроме того, это ее охарактеризовали как печаль души при виде благоденствия ближнего. Зависть. В словаре в таком одном есть. То есть смотрят, и, ну, поэтому не надо говорить что-то тому, что кому-то что-то, что у него никогда не появится. Он сразу скажет, о, и все, нажил врага. Вот на тебе уже и порча. Порча. Порча что делает? Она отнимает то, чем ты похвастался. Если ты сильный и ею этой силой похвастался, у тебя ее заберут. Заберут. Да. Если красивая женщина ведет себя как некрасивая женщина, она беспокоится, как у нее там это все в порядке, она очень скоро станет некрасивой. Потому что красивая женщина всегда красивая. Со сколоченными волосами, только что вставшая из постели, все равно красивая. Но если она будет беспокоиться об этом, она станет некрасивой. Потому что внутренняя природа у нее начинает меняться. Это дхарма, вода, дхарма воды мокрая. Дхарма красоты красивая, дхарма силы. И вот мы, у нас природа такая, природа побеждать. Это, вот, напомните мне фильм этот, мы говорили сейчас пока там с овощами. Хроники Риддика. Кто-то видел, да? Там Ван Дизель, по-моему, играет, он такой, вообще такой богатырский, вот такого сложения человек. И он, там планета такая Фурия, и там такие некромонгеры, да?
Не, это его была родная планета, а некромонгеры это завоеватели.
Ну, короче, такие некромонгеры, такие, короче, некро, какая-то смерть. И вот они все вот это под себя, вот всякую разнообразность прекращают. И там есть одна планета, где... Вот эти люди, которые у них в крови, чтобы никогда они не проигрывают. Они просто никогда, их можно только уничтожить. И там кто-то по фильму говорит, если хоть один из этих выживет, мы не можем быть уверены в нашей победе. Он выживет и все вот это один, потому что у них природа побеждать. Так вот я хочу сказать, у всех людей природа побеждать. Просто побеждать. Он просто должен идти и побеждать. И он победит. Но мы просто не идем, потому что нам уже убедили, где ты, а где вот эта ситуация. Мы забыли свою, потому что наша природа божественная. Но Бог же не может быть жертвой, да? Жертвой он не может не победить. А раз наша такая природа, то если мы начинаем пасовать, значит мы практически отрекаемся от нашего Отца Небесного, То есть от своей природы. И вот я хочу, то есть мы не должны никогда сдаваться, и это наша природа. Я хочу, ну, для примера, для контраста, как нас ненавязчиво пытаются опустить. И начнем это со Шримад-Бхагавата. Песня пятая, часть вторая, пожалуйста, да. Вот здесь вот ложь, здесь ложь, в каждой есть ложь. О Господь, 5.18.19, можете проверить. О Господь, ты властитель всех чувств и воистину независим. Пока нормально, да? Поэтому те женщины, которые поклоняются тебе, неукоснительно исполняя религиозные обеты, лишь ради того, чтобы найти себе мужа, способного удовлетворить потребности их чувств, безусловно, пребывают в иллюзии. Они не понимают, что такой муж не в силах по-настоящему защитить их ни от детей, ни их детей, ни самих. То есть, говорит, мужика вы, женщины, не найдете. Нету мужиков. Нету. 5.18.20, следующий стих. Только тот, кто сам не ведает страха и способен полностью избавить от страха всех, кому грозит опасность, имеет право стать мужем и защитником. Поэтому, о мой Господь, ты единственный муж на свете. Очень интересно. И никто другой не достоин называться мужем. Ну как это так? И комментарий. На самом деле, единственным настоящим мужем всех женщин является Кришна. Он верховный муж. Гопи, освобожденные души, сумели понять это и отвергли своих мужей. Как интересно, да? Приняв в качестве своего истинного супруга Кришну. Поскольку у нас есть желание вступить в брак, Кришна по милости своей допускает, чтобы так называемого мужа была жена, а у жены так называемый муж. И оба были удовлетворены. Какие-то мужики здесь недоделанные, понимаете? А я доделанный, и женщины у нас доделанные. И это вот индусская немощь вот эта. Вы знаете, и ни слова о любви. И знаете, мне даже не интересно. Это у Прабхупады семейная жизнь сложилась. Или это, извините, педики из BBT International исправляли тексты, выполняя заказ на ликвидацию института брака. Сейчас это вот, это сейчас проблема у мирового правительства, да. Вот. То есть мне это даже не интересно выяснять. Мне интересно другое, настоящее. Вот настоящее. Как вот тут играла эта группа Любэ. Вот когда мы чистили, играла группа Любэ. И там играли про любовь, про верность, про силу, про непобедимость. Я думаю, о, то есть правильные ориентации люди. Божественной природы, да, и они как-то и похожи так немножко, да, на вот этих вот богатырей. И поэтому я немножко напомню с прошлой лекции, как стать богатырем. То есть как вот у нас. Вот я когда готовился к лекции, иду так вот смотрю, вот смотрю на всех, вот и на вас смотрю, да вы все такие богатыри, да такие, просто некоторые, вот Мэгги, она же богатырка такая, да, то есть вообще, кто и против нее вообще что-то может сказать? Мы такие, вы что, забыли что ли? Никто не может нас подмять. И вкратце напомню, надо 3 победы над собой, чтобы стать, потому что мы внутри проиграли 3 победы, то есть нас немножко зазомбировали. То есть есть 3 вещи. Область дарования, характер и обстоятельства. Область дарования. У каждого есть сильные, слабые стороны. Но это не значит, что ты тут сильный, там слабый. Это значит, тебе это надо, а это тебе не надо. Потому что если я сантехник, мне микроскоп рядом не нужен, но мне только мешает. И это слабая сторона. Ну, может, она у меня есть для того, чтобы других как-то понимать. И поэтому надо на что упираться, голосовать не будем, да? На сильную сторону, да? Есть характер, потому что у характера есть тоже сильные и слабые стороны. И это не значит, моя слабая сторона, это моя слабость, это не моя слабость. Значит, это не входит в мою дхарму просто, мне этого не надо делать. И слабое, что не получилось, значит, кто-то есть другой это делать. Я буду делать то, что я могу делать. То есть характер, извините, характер это характер. Чему уделять? Если сильные старые слабые стороны в призвании, в предназначении, там надо на сильные, то в характере на слабые надо упор делать, потому что слабость характера бесхарактерный, понимаешь? У меня должен характер полностью, 100% быть хорошей, потому что в характере есть дыры, утечки. И через это вот, и все, что я в своем призвании наработаю, через характер может уйти. Вот что-то делаю, раз и спился, да? У кого-то что-то, кто-то безответственный, кто-то, ну, кто-то в чем-то. И третье есть. И третье. Глеб, ты же помнишь, что третье? Третья сторона богатырская. Обстоятельства не должны нам быть отмазкой. То есть сытый, выспавшийся, не выспавший, это не дает мне права не быть богатырем, не быть мне не сильным. И это не дает мне права не идти сражаться, если какая-то проблема. Неважно, в каком я состоянии. И более того, статистика, гигантская статистика показывает людей, которые как бы вот природа при рождении, то, что у них стартовая позиция была хуже всех, они так поняли, что ну, надо на себя как-то надеяться, да, а не на спонсоров, они вышли и перегнали всех. Они плюнули на обстоятельства, они вот не сравнивали себя и обстоятельства. Вот, три вещи, ты это делаешь, все, богатырь. Вот, и потом ты можешь бороться со всем остальным. Наши ограничения. То есть мы ограничения воспринимаем как зеленый свет для слабостей, повод для лени. Итак, у нас божественная природа. Это не природа жаловаться и клянчить. Это природа побеждать. Это природа силы и победы. И сразу я прямо слышу, что ой-ой-ой, сейчас заверещат всякие попы, в том числе ведические попы, что чего побеждать-то? Нет уже добра и зла, ребята, вы что, не позабываете? Есть, это же двойственность, это не духовно, еще как духовно. Не надо путать двойственность от толерантности. Двойственность от толерантности отличается как любовь от свиного корыта. Вот есть любовь, которая объемлет все и все понимает, и знает, что тут делать. Что для чего, что надо делать, что не надо. Вот это любовь. А есть свиное корыто, где все понамешали. Это толерантность. Можно и не можно, грех, не грех. Грех это вот ошибочно. И все, там одна такая бурая масса. Может для свиней это и хорошо. И поэтому очень даже духовно побеждать. Потому что везде, возьмите любое священное писание, побеждать, что... В общем, Бог любит победителей. Почему? Потому что он сам победитель. Вот, ну и чтобы с двойственностью покончить, Ишопанишат начинается, выделена тебе доля. Вот выделенная тебе доля это да, а не выделенная тебе доля это нет. Вот да, да, нет, нет, прочее от лукавого. Понимаете? От лукавого не да, нет, а прочее. Вот прочее, а вот да и нет у тебя должно быть. Если у тебя не да и нет, нету, то у тебя какое-то прочее. То весь ты в лукавом, и живешь ты в свином корыте, и питаешься ты из свиного корыта, а Бог он, вот, туда только бесов загоняли, да, помните по Библии, вот. То есть не наша это природа, то есть... Добро это то, что твоя доля, то, что не выделено, это вот зло. Это не значит, что это зло для других. И вообще, да и нет стоит на страже твое личное да и нет смысла и цели твоей жизни. И этим обеспечивается разнообразие жизни. Вот. А толерантность нам навязывает, чтобы просто смешать нас с грязью. Смешать нас с грязью. И туда, конечно, не божественная природа. Потому что в божественную природу входит чистота. Сила, победа, чистота и что еще?
Изобилие.
Изобилие. Как изобилие? Да вы что? Недавно мне рассказывали, даже Ананта Мурти мне говорил, а бедность это благословение. Я говорю, извините, если бедность благословение, это значит я буду работать, чтобы немножко... То есть у меня все силы все время уйдет на это, когда же я буду какими-то верхними вещами заниматься, потому что это платформа. Потому что если я не поем, я просто умру. Что вы мне рассказываете? Это пирамида вся рухнет. Есть пирамида, я, наверное, расскажу про эту пирамиду, но ценностей. И она начинается просто с физиологии элементарной. Эта физиология, кстати, божественная. Да.
Фундамент состоят из... потребности в защите, потребности в удовлетворении
Да, потребности, да.
Потом еще какие материальные, а дальше уже идет потребность в признании окружающих, в духовном самовыражении и еще там что-то. Это уже верхушка пирамиды. А самая низкая это
профессор.
Профессор. Сумеет себя защитить и там размножение, естественно.
Замечательно. Поскольку если я еще не добился уважения вокруг себя, я не буду хватать звезд с неба. Я сначала буду смотреть, потому что это тоже безопасность, но более такого тонкого уровня. И это нормально. Это нормально. Когда общество сытое, меня уважают, в спину кинжал никто мне не засунет, тогда я начну чем-то заниматься. Пока этого нету, пока я в этом еще не убедился, я ничем не буду заниматься. Ну вы смотрите, ребенок, вот просто ребенок. А кто-то скажет, ой, нет. Сначала надо Бог, высшее, выучить молитвы наизусть, но потом пойти там деньги зарабатывать. Извините, а как ребенок? Вот он вышел, вот из утробы вышел. И что он, чем он занимается? Чем он занимается? Едой он занимается, больше ничем не занимается и спит. И растет. Вся дхарма. Потом дальше начинает, а потом игрушки друг у друга, у него оборона, защита, да? Мы говорим, ой, какой-то невоспитанный ребенок. Не, он обретает вот эти навыки, чтобы постоять за себя. Это нормальный навык, нормальный. Другой, если он во взрослом начинает такое, да? Вот он проходит эти стадии вот этих потребностей. Потом он рисовать, потом пение, потом все остальное. А если он не вырос, ничего, он будет стесняться. А если вот девочка выросла такая, такая красавица, у нее нет проблем с этим, она может на дудочке играть, то все заниматься. Да? А если это, она другим будет озабочена. Другим. Вот. И будет это стараться, и в возврат может даже пойти, если не будет получаться. Поэтому есть фундаментальные, а есть те, которые на них. И не наоборот. Если фундамент и выбить, то и рухнет и вся пирамида. Итак, ну мы немножко отвлеклись. У нас, значит, божественная природа, это не жаловаться и не клянчить, а побеждать, Бог победитель, он просто не может быть жертвой. И поэтому давайте рассмотрим психологию жертвы. Что такое психология жертвы? Это когда человек, например, чувствует, что у него не идет. Вот что-то не идет. У всех идет, а у него идет. Он... Это, наверное, кто-то виноват. Вот, психология. То есть, в стране, значит, ну, президент виноват, в семье, значит, у мужа жена виновата, у жены муж виноват. Ну, как тоже, конечно, вот был бы нормальный мужик, все было, да. Вот, кто-то виноват. Ну, и так далее. У детей, значит, ну, только вот не он. Кто он? С родителями проблемы, родители не такие. На работе, значит, начальник плохой. Вот. Есть в Библии такая история Иовиса. Там всего в двух стихах. Она, знаете, как-то наоборот, как бывает, вот фильм показывает с конца, что вот чем она кончилась, а потом показывает, вот какой-то дедушка садится и внукам рассказывает, и потом показывает его молодого, и там вот этот как сломаешь. Это, знаете, как анекдот есть такой, когда муж заходит пьяный, и жена говорит, да ты пьяный! Он, нет! А скажи, а там такое слово есть, я его сам не помню, полетели как-то вот это. Скажи вот это вот, жена верующая, не верующая, он говорит, ну пьяный, говорит. Не может сказать, вот так и я не выговариваю. Вот, этот самый Иовис, у него даже вот это, ну его имя, это как «я родила тебя с болезнью». И он превзошел всех своих здоровеньких братьев, со слабой стартовой позиции стал намного успешнее. То есть, если человек даже допускает маленькую мысль, что он жертва каких-то обстоятельств, какой-то подлости, какой-то чего, все, в успех закрыт и заколочен вот такими гвоздями, все. Вот. То есть, жертва никогда не может стать успешной. Потому что, что такое жертва? Мой успех зависит вот от него, не от меня. Что-то хотел?
Я хочу дополнить касаемо этого, жертвы. Как вы говорили, синдром жертвы, как это определение звучит?
Ну, психология жертвы, синдром жертвы, просто жертва, да. Жертвы,
это определенные черты характера, которые Как лакомый кусочек для преступника.
Вот. Да. Я бы сказал, без характерности, без характерности. Характер это характер. А есть его отсутствие. Как есть свет, есть тьма, отсутствие света. Я вот на простом примере вижу, что у меня двое маленьких детей иногда приносят одну игрушку, и одна им сразу нужна, обоим. Вот. И начинаются разборки. И разборки. Иногда там Влад виноват, иногда Алиса виновата. И я раньше, такой правильный папа, смотрю, кто виноват, перехожу на сторону жертвы и говорю, что ты там себе позволяешь рассказывать. Скандал растягивается минут на 12. И потом они забывают. А потом мне это вот так надоело, потому что они привыкли, что вот тут есть такой рефери, судья, и так, и орут, причем орут не потому, что им больно и обидно, а орут, чтобы потому что, я не выношу, когда они орут. Я сразу бегу туда на помощь, как бы и не был занят, потому что это мне все, мозги мешаются в кучу. И, то есть, наверное, такой Бог так сделал специально, наверное, да. И потом мне так это надоело, я говорю, так все вот это кого я бил, я говорю, сами разбирайтесь, он меня стукнул, ну и ты стукни. Уходит в комнату, я говорю, иди туда разбирайтесь. 2 минуты, и они мирно уже играют. И они оба понимают, что они находятся вся сила, постоять за себя у них уже есть. Ни разница в возрасте, ни в физиологии, ни в чем. Нет никакой разницы. Но когда мы отдаем свои права нас защищать, мы сильные, с природой побеждать, проблема наступает. Мы жертва. Жертва. И хронически это дальше, дальше, больше, больше. И когда я так смотрю, смотри, как хорошо. Вот какое воспитание, да? Вот. Вот. И сейчас же, то есть своей силой конфликт побеждается гораздо эффективнее, как сказать. И вот сейчас мы такие нетерпеливые, потому что побеждать иногда война бывает затягивается, да? Война затягивается. Например, вот плохой муж. Я знаю одну семью, там 2 дочки, женщина и муж. И вот полжизни она в охапку детей и бегала от него, потому что он это закладывал за воротник. И мужчина такой, знаете, а когда он пьяный, он не понимает, там же жена, дети и все. И она от него не сбежала, ничего. Потом прошло эти полжизни, сколько это было? Лет 10. Потом стал примерным мужем, стал зарабатывать огромные деньги, открыл свою фирму, а не как это сыр в масле. Мы не можем терпеть чего-то долго, потому что в богатырство, в умение, в природу побеждать вложено еще некоторое терпение. Это только, знаете, короткометражный Моська сказал, больно уже терпеть не может, уже давайте что-то спасать. Вот. Он может терпеть боль, например, кшатри может терпеть боль. Вот. Это, знаете, как есть анекдот такой. В христианскую церковь однажды заходит дьявол такой, весь в красном, в плаще, в таком, с рогами, красивый такой. Дьявол заходит, и все, что-то у нас не так. И половина так, тук-тук-тук, тихонечко так, тук-тук-тук-тук-тук-тук ушли. То есть не боится церкви, значит все. Пастор так раз и ушел. Один такой мужчина пожилой так сидит и нюхает. Он говорит, а ты что нюхаешь? Он, не боишься что ли? Он говорит, а что бояться? Я замужем за своей сестренкой. Говорит. У меня жена говорит, такая, что тебе бояться вообще? То есть терпеливый мужчина оказался, да? Вот. Я к тому, что если потерпеть, будет награда. Вы знаете, есть такая, надо смотреть. А как понять, что терпеть или не терпеть? Вот если любишь, если ты понимаешь, что это доля твоя, то терпеть. А бывает, что бывает ошибаются люди. Бывает, и скажут, по гороскопу вот так вот сходится. Вот видел я этих по гороскопу, которые понаженились. Нет. Хотите Бога заменить своими да? Я хоть уважаю нумерологию, эти циферки, но все-таки как-то это еще не все. Вот. А когда вообще две жертвы женятся, это вообще страшно. Вот. В общем, первая проблема со страной, раз эмигрировал. Первая проблема с начальником, раз поменял работу. А муж делаешь тебе? Может немножко задержаться, то у тебя авторитет вот такой возникнет вдруг. Если ты это выстоишь, да? Вот. Это, знаете, один человек, он, кстати, пастор, поехал на Кубу. Я почему запомнил, потому что вот на Кубе-то был. И там, я запомнил, потому что то, что он рассказывал, мне было близко. Он говорит, я вышел и обратил внимание, что все машины советские. Потому что Куба была в таком оцеплении экономическом, ну, бойкот. Ну, представляете, соцстрана в то время, и кругом капитализм. И, конечно, и единственная связь с Советским Союзом. И туда там, я когда тоже попал на Кубу, смотрю, первое, что я видел, это трактор «Беларусь». Так, тук-тук-тук-тук, такие колеса задние вот такие. Я думаю, ух ты, ничего себе. Потом раз, и все наши там ЗИЛы, МАЗы, ВАЗы вот эти вот. И потом иногда там Форд проезжает. Но самое интересное, я тоже обратил внимание, если в Советском Союзе быстро как-то менялись машины, там, кубинцы не могли себе позволить вот так вот, и они очень берегли технику. И вот этот вот пастор рассказывает, что кубинец говорит, эй, компанера, советика, иди сюда. И сразу их узнает. Вот. Сажает, и он посмотрел, а там Форд американский. А ему уже лет и лет, он года выпуска того же, как и этого кубинца, может быть. А потом оказалось, он достался от отца, и отец на нем еще долго рулил. Тот еще не родился, а этот Форд уже был. И вот в таком состоянии. Он говорит, как ты, столько машина ездит. Он говорит, ну как, резину меняю, маслице вовремя где-то застучало, а я за ней вот ухаживаю, и поэтому... Вот все в порядке. Он подумал, ну да, да, да. То есть это вот ну, терпение, потому что у нас нетерпение, знаете, как в анекдоте, пепельница в машине забилась следующую. Вот такое. А он говорит, но этот кубинец 5 раз женатый. Вот. И он говорит, оборачивается, тебе на заднем сиденье, тот с женой сидит, этот пастор. Он говорит, а ты который раз женатый? Он говорит, ну понимаешь, у меня одна жена, я с ней обращаюсь, как ты с машиной. И сколько бы ей лет не было, она всегда как новенькая. И там погладил, там это, там комплимент. И она новенькая, люблю дорого посмотреть и люблю. Вот. Он так раз, этот кубинец призадумался и говорит, а с машиной у тебя, а машина-то у тебя есть? Он говорит, а с машиной как с женой, говорит, у меня чуть застучало, и раз, новую меняю, раз, меняю, и ту продаю, вот так вот. И потом этот кубинец молчал, пока они там до места не доехали. В общем, природа побеждать, это природа еще терпеть. Вникай в свою природу, вникай в свою природу. Не вникай в то, что тебе говорят, не вникай, что... Там где-то, а вот в свою природу, и ты спасешь себя, и кто тебя слушается, и кто рядом с тобой. Это что такое вникай в свою природу? Это значит, ну слушай свою совесть, слушай, что тебе подсказывает интуиция. Потому что твоя интуиция богатырская, она храбрая, она смелая, она не трусливая. Она подсказывает тебе такие интересные... Все начинается с себя. Если мы начинаем обвинять, то есть почему мы не вникаем в себя? Потому что вникаем в других. Нам хочется, чтобы ну, про нас хорошо говорили родители, там, какие-то кураторы, какие-то там вообще левые люди, которых мы не очень-то интересуем. Нам это интересно. И мы вникаем. И из-за этого меняемся. Если бы мы вникали в себя и из-за этого менялись, то мы становились бы сильнее, красивее и богаче. Не за счет других, потому что мы омпурнам, у нас все есть. Мы не зависим от других. Вот люди говорят, ну и это всегда, знаете, не какие-то курсы проходить. Я всегда спрашиваю, вот чего ты вот начал сам? Вот придумал что-то и начал. Потому что если ты сам никогда ничего не начал, значит Бог тебе что-то говорил, но ты его не внял. Ты смотришь какие-то внешние проекты, ну что ты начал сам? Вот сам. Какая-то твоя, вот лично твоя какая идея в тебе возникла. Мы говорим, как вот Бога слушать? Вот если у тебя этого нет, значит, ты его как-то не слушаешь или боишься слушать. Потому что он опирается, говорит к тебе, как будто ты обладаешь его природой. А раз он к тебе это говорит, значит, ты обладаешь этой природой. Но ты его не слушаешь. Потому что другие говорят тебе такие советы, они такие немножко трусливенькие. Чтобы это начать, надо вот так, там заручиться, созвониться, начальный капитал, стартовый. Вот они говорят тебе такие советы, целый блок, как будто ты не обладаешь этой природой побеждать. И ты в результате теряешь эту природу, ты ведешься на них. Поэтому что ты начал сам? Вот люди говорят, чтобы мне вот родимому стало лучше, вот кому-то надо измениться. Вот если человек какую-то заразу в себе имеет, а какую заразу? Ну, подхватил правила поведения слабого человека. Но он не говорит, что слабо. Осторожного, толерантного, духовного, тактичного. Как угодно можно назвать, но это какая-то слабая сторона, которая портит нашу. Вот какая зараза. И куда бы ты ни пошел с этой заразой, всегда эта зараза вылезет и подставит тебя. Потому что большинство людей не способны заглядывать в себя. Они заглядывают в других. А в других... Что ты увидишь в других? Вот когда жертва заглядывает в других, она, знаете, что видит? Она видит в них недостатки. Потому что жертва... Что такое жертва? Жертва — это значит, мне надо что-то такое сделать, но я это сделать не могу, потому что, ну, не хватает ресурсов. Я ищу эти ресурсы окружающих, а там просто их нету, потому что у них какая-то другая какая-то задача по жизни. И я говорю, вот они плохие. А хорошие качества, я их просто не замечаю. А что говорит, когда человек не жертва? Когда он вот такой, богатырская психология у него. Он знает, что он умеет делать, и знает, что ему не надо делать, потому что своих дел вот так вот хватает. Он это делает очень качественно, и когда смотрит других, он с изумлением видит, что они качественно делают такие вещи, к которым он даже, ну, не то что боится прикасаться, ему и некогда, ну, не его. И он всех видит такими богатырями. То есть хорошими он видит, то есть жертва видит всех плохими, а не жертва видит всех хорошими. Вследствие того, что не жертва заглядывает в себя и возрастает в своих качествах, а жертва заглядывает в других. То есть не все способны заглянуть в себя. Вот с чего вот начать? Говорят, начать с себя. Начать с того, что заглянуть в себя. Кто ты? И начать это делать. Ну, конечно, как говорится, невозможно не прийти соблазном, сказано в одном произведении. Но горе тому, кто... Через кого не придут, да? Вот. Слово соблазн, я выписал, как оно переводится. Соблазн, оно такое какое-то, ну, какое, или старославянское, или библейское. Что такое соблазниться? Избавь меня там от лукавого, да? А соблазн, это входит обида, само слово соблазн, в каком мы понимаем, подталкивание к злу, подталкивание к греху. То есть, когда мы наблюдаем за собой и видим эти вещи, мы сразу увидим эти вещи, когда мы наблюдаем за собой. В общем, наблюдая за собой, ты формируешь свое завтра. Что делать, если появилась проблема? Проблема. Вот, раз, жена не угодила, муж не угодил, обстоятельства, на работе что-то. Что в этот момент надо сделать первое? Глеб, что надо сделать? Правильно, вникать в себя. И там мы находим решение проблемы. Сразу. Это очень удобный случай. Это когда наш суфлер внутренний говорит такие вещи, которые потом хоть записывай. Вот. То есть есть два направления жизни. Обвинить кого-то, и ты всегда будешь всем недоволен. В конце, по финишу останешься один. Или вникай в себя. Потому что у меня и у всех у нас природа побеждать. Это наша природа. И тогда мы победим. То есть божественная природа для опоздавших — это не природа жаловаться и клянчить. Вот. Это природа побеждать. И природа, и еще раз, для опоздавших — это не просто природа побеждать, это всего лишь одна из четырех. Сила, победа, нравственная чистота и изобилие. И вот еще один удар по религиозным упырям – изобилие. Нам говорят, о, изобилие – это не духовно, надо вот, аскеза и все такое. Нет, это духовно, потому что изобилие – это мне хватает, я не на дотациях, и я еще могу кому-то помочь. Вот изобилие. Изобилие – это наша природа. Если тебе хватает впритык, это не изобилие, у тебя проблема. Вот. И я сейчас просто зачитаю. Когда нет фундамента, о здании речь не ведется. Разве что о воздушных, пишет человек. Разрушают самодостаточное полное целое, которое у нас есть. И объявляют это духовностью. Когда нет нижнего, о верхнем не думается. Нам рассказывают, что нищета благословения. А как же сила, победа, изобилие? А не дотянешься до верхнего, вот ты и не богатырь. Внизу тебя крошить на салат удобнее, а с победой тем более не духовно, лучше лишь щеку поставлять. Ну, один религиозный деятель так пишет. То есть вот, и поэтому я записал такую, как было сказано, пирамида потребностей по Маслоу. Такая фамилия, наверное, Маслоу. Сначала читаешь, думаешь, конченый материалист. Потом читаешь, Бхактисиддханта Сарасвати пишет то же самое. Потом читаешь, Лао Цзи пишет то же самое. Потом смотришь, Священное Писание то же самое. Да, вы что-то хотели?
Прабхупада тоже очень много фундамент вот этой вот пирамиды упоминал. Там у него так же, как и по маслу.
Все знает. Невозможно.
Потребность в еде, в самообороне.
Да.
И в этом.
Да, я просто прочитаю, потому что, ну, как бы человек старался, ученый со степенями, наверное, умный, да? Вот, чтобы не напрягаться мне, дилетанту. Потребности Маслоу распределил по мере возрастания, объяснив такое построение тем, что человек не может испытывать потребности высокого уровня, пока нуждается в более примитивных вещах. Первое. В основании физиологии, утоление голода, жажды и тому подобное. Второе. В ступенью выше разместилась потребность в безопасности. Вот что-то я всегда считал, безопасность сначала, а потом можно и поесть, да? Что толку ешь, если тебя сейчас это... Ну, некоторые говорят, если есть нечего, зачем такая жизнь, да? Им безопасность не интересует. То есть, смотрите, более глубоко копает человек. За ней, третье, потребность привязанности и любви. А также принадлежность к какой-то социальной группе. Принимает ли меня общество? Следующая, четвертая ступень. Потребность в уважении и одобрении. Каждый может просканировать, насколько он высоко поднялся. Где он сейчас плавает. И не надо этого стесняться. Надо что-то делать, чтобы этот вопрос был закрыт. На следующее, пятое, Маслоу поставил познавательные потребности, жажда знаний, желание воспринимать как можно больше информации. Шестое, следует потребность в эстетике, жажда гармонизировать жизнь, наполнять красотой, искусством. И седьмое, наконец, последняя ступень пирамиды, наивысшее стремление к раскрытию внутреннего потенциала, то есть самоактуализация. Важно заметить, что каждая из потребностей не обязательно должна быть утолена полностью. Достаточно частичного насыщения для перехода на следующий уровень. Я совершенно убежден, что человек живет хлебом единым только в условиях, когда хлеба нет. Разъяснил Маслоу. Но что же случается с человеческими стремлениями, когда хлеба вдоволь и желудок полон? Появляются более высокие потребности. Именно они, а не физиологический голод, управляют нашим организмом. По мере удовлетворения одних потребностей возникают другие, все более и более высокие. Так постепенно, шаг за шагом, человек приходит к потребности, к самореализации, наивысшей из них. Ну, а если сказать, что чуть тебе вот это вот, не хлебом единым, давай вот это, чуть раньше. К чему, например, ведет ранний секс-просвет? Он ведет к разложению и деградации. Ну рано. А к чему ведет ранняя духовность? Лао Цзи говорит. К потере счастья. Вот он пахал и получал какие-то от этой природы какие-то уроки, какие-то качества, в каких-то качествах возвращался. И он самоактуализировался на каком-то уровне, сказать, ты это пахать землю зачем? Ты кому ты уподобляешься? Давай что-то там это за телескоп посмотрим за звездами. И он и это уже ему не интересно, потому что сказали фу. И к тому он не готов. И великое преступление мудрецов заключается в том, что они раньше времени дают некоторые знания неподготовленным людям, которые не прошли определенные этапы своего развития. Когда-то мне нравились какие-то песни, сейчас они мне не нравятся. Какие-то песни я не понимал, сейчас я их понимаю. А раньше я считал их какими-то нудными. Вот песни про любовь я как-то не совсем понимал. Но потом раз, я их и понял, такая глубина раньше времени. Ребенку сейчас классическая симфоническая музыка как-то не нравилась, сейчас нравится. Там глубина, значит, у меня что-то какие-то клетки новые там выросли для понимания.
Да. Ну, конечно, потому что когда ты переслушиваешь простенькую музыку определенного жанра, и когда ты слушаешь в этом жанре виртуозов, угу. Простенькая музыка уже и не нужна, которая тебе нравилась до того, когда ты с чем-то более сложным познакомился.
Нет. Мне также и попса нравится. Это не то, что я с детьми с удовольствием играю там в конструктора. Я играю в такие там, в какие-то игры. У меня это есть, но мне более интересно то. Но то осталось, я могу кого-то этому научить. Это не значит все, крест от дьявола. Нет, я могу кому-то это остается. Второй сидел кузнечик, могу сыграть. Ничего, для хохмы. Ну, от этого, раньше это было финал апофеоз. Все. А сейчас нет уже, да. Итак, и вот этот вот Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что ничто, как организованная религия, не способна остановить дух человека. Вот ничто. Организованная религия может, потому что она так красиво подается, так, что больше никто так красиво не подается. Это сказал в своей статье «Организованная религия». Маслоу, продолжаем. Осознавал, что на старте развития удовлетворения примитивных физиологических потребностей основа в ее представлениях идеальное счастливое общество – это в первую очередь общество людей сытых, не имеющих повода для страха и тревоги. Если человек, например, постоянно испытывает недостаток в еде, вряд ли он будет остро нуждаться в любви. Формы, в которых проявляются потребности, могут быть разными. Здесь нет единого стандарта. У каждого из нас свои мотивации и способности. Например, поэтому потребность в уважении и признании у разных людей может проявляться не одинаково. Одному необходимо стать выдающимся политиком и завоевать одобрение большинства своих сограждан, а другому вполне достаточно, чтобы собственные дети признавали его авторитет. Такой же широчайший диапазон в рамках одной и той же потребности можно наблюдать на любой степени пирамиды. Даже на первой, физиологические потребности. Ну и вот диаграмма такая. Физиологические, безопасность, принадлежность к чему-то, уважение, познание, потом эстетика, потом самоактуализация. Причем вот эти последние три уровня, познание, эстетика и самоактуализация, нам называют потребности в личном росте, потребности в самоуважении. До этого ты еще принадлежишь стаду. Вот когда вот эти три возникнет, познание, эстетика, пока ты ищешь уважение, ты еще в стаде. Тебе интересно, что думает главный баран по твоему поводу и те овцы. Я их перечислю. Физиологическая безопасность, любовь, принадлежность к чему-то и уважение. Ты еще в стаде. А вот дальше личность, познание, тебя интересует знание. И тебе неинтересно, это модно, не модно, как на это люди посмотрят. Эстетика и самое. Я не буду переводить эстетика, все понимают, джентльмен становишься. То есть ты джентльмен в любых условиях, а не только когда тебе на хвост не наступили. Вот. Важно учитывать удовлетворение потребностей в зависимости от возрастной группы испытуемых. И он перелопатил огромную массу людей. И вот такая статистика интересная. Но он сразу говорит, это исключений тоже полно. счастливчики, то есть кто хорошо, то есть счастливчики, которые были счастливы всю свою жизнь, с глубокого детства до глубокой старости. Они просто вовремя все проходили и не оглядывались на людей. Вот. То есть счастливчики с точки зрения Маслоу удовлетворяют потребности в безопасности и физиологии в детстве. Детство закончилось, а у тебя еще есть потребности в безопасности и физиологии. Извини, немножко опоздал, надо увеличить обороты, надо что-то с этим делать. Потому что если этот вопрос ты не закроешь, то дальше не пойдешь. Потребности два. Принадлежности к чему-то и в любви. Это подростки. Подросток это до скольки лет?
До 15.
Да, все.
До 15 по лунному календарю.
Ну, да. Ну, пускай, ну, 20, ладно, берем, ну, как это, да? Как что-то не сомневаться уже, да? Как картошку на базаре беру, так раз, и чтобы не сомневаться, раз еще две картошки мне. И у меня вообще никаких вопросов. Вот так вот. Ну, 20 пускай. Если тебе за 20, и у тебя есть потребности, к чему-то ты принадлежишь или не принадлежишь, и в любви, то ты подросток. И третье, потребности в самореализации, ну, мы их перечисляли. Они удовлетворяются вот от подростка и, ну, говорится, если ты их к 45 годам еще не удовлетворил, это проблема. Ты должен, ну, прийти и сразу все говорят, а вот он пришел, все его знают. Все его знают. Так, возрастная. По мере удовлетворения низлежащих потребностей все больше... Более актуальными являются потребности высокого уровня. Но это вовсе не означает, что место предыдущих потребностей занимает новое, как только прежнее удовлетворено полностью. У разных людей взаимное расположение потребностей может варьироваться. При нарушении основания пирамиды, то есть физиологических и охранительных потребностей, пирамида начинает разрушаться. А вот теперь из-за чего? То есть смотрите. Какая как бы гуна благости, физиология. А вот теперь я хочу сказать важное. Если ступени проходят естественно, то есть сверхъестественно. Потому что для человека сверхъестественно жить нормально. Если он живет естественно, то есть как животное, то бедный ты человек. У тебя вообще ничего не получится. Только сверхъестественным путем можешь это все проходить. То есть с Богом. То есть если ступени проходят естественно, то есть сверхъестественно, а сверхъестественно это по внутренней связи с Богом, без посредников, то пирамида потребностей выстраивается у тебя внутри и больше никогда не зависит от внешних возможностей. Это природа побеждать, если она проходит естественно. Если тебя Бог ведет по вот этому, а не какой-то там куратор, он тебя заведет, конечно. И тогда будет сила, победа, изобилие, чистота. Вообще я глубоко убежден. Вот есть, знаете, когда вот говоришь и даже веришь во что говоришь, да? А есть вот говоришь, и ты понимаешь, что вот это даже так. И ты понимаешь, что тебе даже слов не хватает, чтобы вот это выразить, насколько это так. Вот когда я, и это убеждение не потому, что я что-то сейчас начитался. Вот когда я пришел на курсы к Анатолию Антоновичу, я говорю, мне кажется, что человек может делать все. А Анатолий Анатольевич сказал, Сыч Анатолий Антонович, я его всегда пиарил. Сейчас жив-здоров, все с ним, все нормально. Вот. Он говорит, ну это просто ты такой. Я говорю, нет, я убежден, что ну вот все такие. Им надо просто об этом сказать. И вот я уверен, что человек может сделать все. Летать. Он говорит, ну полети. Я говорю, ну наверное мне или рано, или не надо. Ну вот ну, нет таких задач. Но я уверен, что он может делать все. Каждый человек. Просто потому, что две руки, две ноги. Вот. Вот у меня вот глубокое такое есть убеждение. И мне не хватает слов, чтобы это рассказать. И вот я пытаюсь как-то пытаться. Ну и, соответственно, все рождены Для успеха. Для какого успеха? Для своего. Мне нравилось, вот есть фильм такой «Д'Артаньян и три мушкетера», да? Вот есть два фильма, которых ну, в международном сообществе считают, что вот равных нет. Это вот «Три мушкетера», «Узник замка Ив». Сказали, вот там, а там Жан Морре играет, да? Какой-то толстый такой, какой из него там этот самый «Узник замка Ив», да? Или вот «Шерлок Холмс», да? Там Ливанов, там англичане, о, вот такого Шерлока Холмса вот просто не было. И они его как-то наградили, по-моему, даже этого Ливанова за исполнение этой роли. И вот я, и видел я еще один фильм, там «Три мушкетера», много снималось, и там приходит такой Д'Артаньян в таверну, его спрашивает: «Вы в Париж?» «Да». «По каким делам?» Он говорит: «По своим». Вот у каждого должно быть свое дело, понимаете? По каким? По своим. И все, те раз поняли, что больше от него ничего не добьются. Не начал рассказывать. По своим. Какое это вообще-то дело? Будешь ты мне там соратником, тогда, может быть, объясни. И вот все рождены для успеха. Для какого? Для своего. И у каждого он свой. Неповторимый. И бороться-то, ну, не с кем, в общем, на перегонке. Вот, и сегодня всякие там тренера по бизнесу объясняют, как этот успех там в 5 ступенях, там в 7 ступенях, чем больше ступеней, тем больше курсы, тем больше надо платить, вот, это успех вот этих тренеров, вот, и это наука, а я, знаете, убежден, что это не наука. Наука — это надо чему-то обучаться. Ну, я могу обучиться чему-то, что не вот зачем в воде обучаться быть мокрой? Потому что искусство побеждать — это мое естество, моя природа побеждать. В чем? В своих делах. Никто меня не может научить. И иногда вот я вот вспоминаю ключевые моменты, когда у меня были прорывы, когда количество там в качество или как-то, я неожиданно для себя что-то такое делал, оно вовремя подступало, я понимаю, что я этому сам ни у кого не могу научиться, оно просто вот идет вот так вот, вот и все, вот эта вся наука, просто слушать себя, вот эта вся наука, просто не отрывайся ты от него, он тебе вовремя все скажет, не раньше, а сначала выучить, а потом это сделать, ну извините, это хуже, чем даже трата времени. Хотя трата времени — это тоже большой грех. Вот. И я убежден, что естественное состояние — это радость от своего могущества. Ой, это так плохо. Нет, ты ниже травы, терпеливее дерева. Должен быть, да, нам рассказывают. А я раз читаю: радость от своего могущества. Как хорошо. Бхагавад-гита заканчивается этими словами: радость от своего могущества. И написано: это естественное состояние. Нет, это не естественно, это грешное состояние. Да вы что, с ума сошли от своего могущества? Ну и, конечно, подменили это момент. И живи там, успех вообще — это проклятие и грех, живи там в рубище. А знаете, по иронии жизни или по иронии судьбы, все почему-то вот в любой церкви, вот никто не ставит свечку за неуспех. Вот никто не ставит свечку за разорение. Хотя пиарят такие вещи. Вот Прабхупада разорился и в радости катался. Говорит: ой, Кришна забрал последние мои горшки, разбил там это. И это вот так усиленно повторяют. Да. А то, что потом он там разбогател, там немерено, что-то это как-то молчат. Потому что, ну куда вам? Все ставят, чтобы там муж бросил пить, там, или там девочка поступила в институт, идут это, причем тут институт, причем тут эта церковь, ставит свечку. За успех же ставит свечку, да? А как же это? Где логика? И вот, а потому что вот эта природа побеждать, говорит, ну а никто за поражение себе не будет ставить свечку, хотя, говорит, поражение, ой, это такая чистка, какая же это чистка, это просто поражение. Ну, в общем, или даже не знаю. Короче, я заметил по жизни, что хорошо жить лучше, чем плохо. Вот обратил внимание. Я, например, заметил, что быть здоровым лучше, чем быть больным. Если кто-то говорит, что это божественное очищение, плюньте мне в лицо. Не сейчас, потом. Более того, если кто-то считает, что больным быть лучше, примите моих благословений, болейте дальше. Да? И не надо вам лечиться, вы уже больны на одно место, наверное, да? Вот. Ну ведь так же, да? Ну это глупо же. Но почему-то богатым. Короче, успех для многих это сравнение там, себя дорогого с кем-то с обложкой на глянцевом журнале. Да? Вот там она-то что-то достигла, или он там что-то достиг, а я вот еще не достиг, значит, успех или не успех, все успешные там. Нет. Успех это успешное выполнение задач, который Бог мне поставил лично. Не каких-нибудь, а именно этих конкретных задач, которые Бог мне вот поставил. Если я их решу, то я успешный. И если я решу успешно другие задачи, никакой я не успешный. Ну, понятно, да? И задачи эти, я вам скажу, ну я немножко это, математически. Есть такое слово теогнозия, богопознание. Мы же про Бога говорим, да? Бог нам дает эти задачи. И задачи эти математические. Теогнозия, Алиса, ты меня отвлекаешь. Что тебе надо, скажи, иди. Задачи математические. Если мы возьмем вот эту книгу, где Папюс пишет, теогнозия. Там он пишет наука чисел, наука слова и наука формы. Наука формы. Вот все богопознание. То есть мы Бога познаем частями, когда Он нам вот дает вот то, что познавать. И фактически познаем себя. Так вот, смотрите. Прибавить и умножать – это правдивая божественная природа. Природа побеждать. Прибавить и умножить. Разделить и отнять – это лживая демоническая природа. Природа лгать. И я сейчас подробно это объясню. Там дальше идет еще степень, интеграл и все такое. Ну вот это самое фундаментальное. Лживая демоническая природа. Природа лгать. Я хочу сказать, что демон от демонической природы, от божественной, отличается прежде всего сознанием. И это, вот есть такая Сильвия Шакрон, и также есть в Санкт-Петербурге, знаете, что-то, как это называется, когда мозг сканирует, как называется, томография, да?
Получается так, и так.
Да, вот засовывают человека и так тук-тук-тук, как срезы там на мозге. И вот когда человек лжет, у него вообще работают совершенно иные... то есть когда человек лжет, это можно вычислить просто по томографу.
Там пишут, там начинают писать и больше эти колебания.
Да, так вот у демонического мышления развиты совершенно иные вещи. Природа лгать, они проигрывают, поэтому они лгут. Они все время будут бояться. У них другие вещи развитые. И вот сейчас зачитаю, ну как принято обращаться к авторитетам. Вот эти авторитетные люди, смотрите, что пишут. Ложь – это высокоинтеллектуальная деятельность. Это вам не хухры-мухры. Высокоинтеллектуальная деятельность, в которой вовлечено большое количество областей мозга, участвующих в рассуждении высокого уровня. Пишет Сильвия Шакрон, ведущий научный сотрудник Национального научно-исследовательского центра Франции, сотрудник лаборатории психологии восприятия университета Париж-Декарт на страницах Ле Монде. Тот, кто врет, должен сначала, первое, принять решение скрыть или подделать правдивую информацию, второе, сфабриковать ложную версию реальности, третье, которую он будет защищать и распространять. Третье. Затем он должен убедиться, что все верят в его историю, просканировать окружающих. Четвертое. При этом запомнить свою версию фактов. И пятое. Оставаться бдительным, чтобы не противоречить самому себе. Это не каждому еще под силу. Знаете, как это говорят? Смотрит человек и говорит, да ты врать не умеешь. Слышали такое, да? Это искусство надо. А искусство, знаете, я не могу быть скрипачом, если у меня нет определенных задатков. То есть вообще не каждый может научиться врать. Надо развить какие-то вот вещи.
Актерское мастерство.
Не надо путать актерское мастерство и лгать. Это так же, как толерантность и любовь. Любовь вроде нет двойственности, толерантность нет двойственности. Нет, актерское мастерство, не надо бежать актеров. Хотя их раньше на кладбище даже не хоронили. Считалось, что нельзя чужую жизнь играть. Был такой момент. Можно с уверенностью сказать, что все эти процессы потребляют огромное количество энергии и ментального резерва. О, головастики какие. За исключением, внимание, профессиональных лжецов. То есть человек с божественной природой надорвется лгать, а демон легко это делает. За исключением профессиональных лжецов, которые автоматизировали все эти механизмы и повысили их эффективность. Максим Киреев и его коллеги из Санкт-Петербургского университета в 2017 году использовали новый метод функциональной магниторезонансной томографии, анализ МРТ, для изучения того, как изменяется связность мозга, когда субъект лжет, или когда он использует манипулятивное поведение по отношению к условиям, когда он говорит правду. Во время лжи в левом полушарии устанавливается связь между медиальной лобной извилиной, потерпите. Вы меня еще терпите?
Давайте.
Ну, хочется авторитетно. Вот лобная извилина, понимаете? Вот эта лобная извилина у демонов, она сильно развита, а вот богатырям она ни к чему, как хвост у обезьяны. Так. И нижней лобовной, лобной извилиной. Взаимодействие между этими двумя областями мозга может отражать конкуренцию за выбор лживой и правдивой информации. Они выбирают. Что касается манипулятивного поведения, оно вызывает увеличение связности между левой медиальной лобной извилиной и правым височно-теменным соединением, той областью, которая позволяет нам поставить себя на место другого человека. Это означает, что когда субъект манипулирует нами, он встает на нашу точку зрения, чтобы быть более эффективным, поясняет эксперт. Это все приборами выяснено, понимаете? В конечном счете лжец сам начинает верить за свой обман и убеждает себя в том, что говорит правду, это экономит энергоресурс. И теперь техника, способна обнаружить ложь в повседневной жизни, указывает Шакрон. И вот мне понравилось под последней лекцией Евгений Киреев, спасибо ему, пишет в комментариях. На днях размышлял о фразе «Поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами». И какой-то вот привкус от этой фразки гниловастенькой, трусливенькой. А если сказать «поступайте так, как поступают с вами»? О, вы слышите возмущенный вой детей дьявола. Вот. Василий Макарович Шукшин. Все знают этого артиста, да? Артиста, он же режиссер. О них сказал, о детях дьявола. В них нет ни ума, ни правды, ни силы настоящей, ни одной живой идеи. Да при помощи чего же они правят нами? Остается одно объяснение. При помощи нашей глупости. Понимаете? Не нашего бессилия, что они сильны. Наша глупость. А наша глупость заключается в том, что мы думаем, что они такие же сами, как и мы. А они вообще другие. И глупость нас формирует... С детства называют это духовным ростом. Вот я иногда включаю такие, ну, советские фильмы, не фильмы, как это, музыку, вот как фон там. Ну, типа «Смерть побеждающий вечный закон, это любовь». Ну, такие вот жизнеутверждающие. Потом бах, песня прерывается, реклама. Ну, реклама, когда гайки, болты там рекламируют, это понятно. Нет, смотрю, реклама, смотрю, какая-то песня, музыка какая-то, мне же как-то вот коряво стало. И песня такая, знаете, слова, я тебя выкину, как ментоловый окурок. Что-то, ну, что-то у нас не сложилось. То есть вообще другие принципы навязаны. Я думаю, ну, а зачем рекламировать песню? Ну, песня, она сама, она или нравится, или не нравится. Приучают. приучают к таким моделям поведения, их вставляют уже как рекламы специально, да? Я думал, а какой смысл? Очень большой смысл. Если нас обескровить, если у нас не любовь в крови, а сыворотка там правды, допустим, да, то с нами там что хочешь, да, можно делать. И поэтому вот потихонечку, потихонечку. И вот ну, это к тому, что вот лживые, правдивые, вот пишут, как же я. Ирина Медведева, директор Общественного института демографической безопасности. Вот она пишет, шизофреник излишне рационален, но при этом бесчувственен. Если нам сказать такую характеристику, мы скажем, ну, так здоровый человек, да? Ну, рационален, что плохого, да? Ну, бесчувственен, ну что, ну, может, он хирург, ему надо, чтобы... А то, ой, кровь увидел там, да?
Или эмоциональная
Не, а психология говорит, это шизофрения, это заболевание. Ну, то, что заболевание, то есть, а я хочу сказать, то, что является заболеванием у детей Божьих, у которых природа побеждать, у детей дьявола является нормальным. И даже они восхваляют эти качества. Они считаются положительными. То, что у нас в минусе считается, это стыдно, для них это в плюсе. Если кто-то... Это как, помните, мультик был про чертей, которые там... 13-й, по-моему,
один
да?
Один был хороший черт.
Один чертенок был хороший, ему говорили, ты вообще, тебе учиться и учиться. А он добро хотел делать, понимаете? Он ну, больной, понимаете? Чертик больной. Так вот, мы болеем... демонические, вот эти, потому что вот эти песни, вот эти вот рекламы, они немножко раз-раз их вытонули, раз-раз их вытонули. Вот. Ага. Мы живем в обществе, сегодня призывают молодых людей идеологи новой моды. Меньше эмоций, больше прагматизма. Мы живем в обществе, в котором грубые психиатрические симптомы, именно те симптомы, которые принадлежат настоящей психиатрии, выдаются за эталоны моды и поведения. Вот. Ну, например, вот евреям запрещено открывать гоям то, что написано в Талмуде. И говорится, что... И об этом говорит сам Талмуд, и если еврей раскроет, значит он там подлежит смерти, потому что в том же Талмуде написано, что если гои узнают, что мы делаем и чем мы занимаемся, они нас убьют. Ну понятно, что чем они. Вот людей вводит в заблуждение то, что вот эти дети дьявола, они на людей внешне похожи. Поэтому очень сложно себе представить их демоническую начинку вот в человеческом обличии. Вот если бы они были видом как драконы или там из фильмов ужасов там чужие, да, вообще никакой не вопрос, да. А так вроде бы свой. Вот. Но мы не понимаем, вот что вводит нас в заблуждение. Ну ладно бы это, что-то там вычудил, там богатырская природа, взял за шкирку, посадил на место, все. Но мы же проникаемся их поведением. Мы смотрим, вроде по телевизору люди, а люди ли они уже? Может они давно не люди? Вот. Гибриды, гибриды. И тогда бы с этими чужими, с этими гибридами проблем было никаких. Но они, к сожалению, похожи на нас. Похожи на нас. Вот. И вот они нам рассказывают. И что они нам рассказывают? Они нам рассказывают все, чтобы убить нашу природу, побеждать. Потому что они боятся. Лгут зачем? Зачем вообще лгать, если ты не боишься? Говорит, надо правду. Наоборот, вот я такой молодец. Они лгут, значит они боятся, значит они слабые. И они говорят, что ниже соломы и терпеливое дерево, это быть классно. А вы знаете, ниже соломы кому это надо? Просто кому-то нет, чтобы тирать ноги. Поэтому, ребята, ну, ниже соломы это вообще очень хорошо. Кто-то придумал о нас вытирать. А как ты назовешься ниже соломы, так ты будешь. Хочешь быть соломой, да пожалуйста. Или все-таки богатырем. Ну, представьте себе, богатырский кодекс, быть ниже соломы. Ведь тебя должны издалека, за километры видно, должно быть, как ниже соломы. Нет. Итак, отнять и разделить. Это математика божьего, не божьего, извините, демонического успеха. Не успеха, а как? Природа лгать. Демоническое. Демонический такой успех. А прибавить, умножить. Божественная правдивая природа. Прибавить и умножить. Прежде чем подробно рассказать, что такое прибавить, что такое умножить, я хочу сказать, что любое число, ну вот число имени, например, это вот вибрация. Миром правят числа, говорит Пифагор. Ты можешь посмотреть свое число, посмотреть, что оно обозначает. И в этом ты можешь возрастать, потому что, ну, это и есть твоя задача. Как тебя назвали, так ты и должен. Вот меня не так назвали, может, меня переназвать надо. Ко мне очень много людей обращается. Вот у меня неудача, может, имя сменить. Я давай посмотрим. Дело в чем? Дело в том, что каждое число, оно имеет как нижнюю характеристику, так и верхнюю. Например, число 4. Число 4 по нижней характеристике это дух, запертый в материи, клетка, тюрьма. Такие обстоятельства, что я зажатый, вообще от меня ничего не зависит. 4. Но верхняя позиция числа 4 это медитация. Это вообще свободен везде. Везде. Маг и волшебник. Или, например, число вот там 9 у 9, число перемен, там, вот перемена 9. Или там 6 у 9, там 54. То есть шестерка, оно все формирует, форма. Это значит, у кого человека такая числа, значит, число такое, значит, он должен в этих переменах быть как рыба в воде. Не то, что как перемена, так у него так сразу так глотать что-то такое там от сердца. Нет, он даже наоборот, когда долго нет перемен, как-то странно. Просто задача. А кому-то не надо перемены. Кто на чем специализируется. Вот. Я хочу сказать, что мы должны... Нам не сопровождают какие-то левые цифры. Итак, успешным нас делает прибавить и умножить. Значит, два действия Бог. Прибавить и умножить. Ну, по-другому можно сказать, плодитесь и размножайтесь. Плодитесь это прибавить, размножайтесь, умножить. Это второе действие. Например, вот у меня родился один ребенок, потом жена как-то от этого, потом второй ребенок. Это все медленно. Потом еще родился ребенок, это все медленно. Это прибавление. Не один, потом второй, потом еще. Потом они раз и замуж вышли, поженились. И бу-бух, сразу много внуков. Это умножение. Это умножение. И потом они медленно, эти внуки, растут. Потом еще следующий выводок. Бу-бух, опять умножение. Так вот, если у тебя успех только на прибавление и умножения нет, твое прибавление идет во зло. Раз, вот у тебя дети, не женились, ни того, ни сего, значит что, наркоманы, спились, что-то неправильное, что они не испытывают сексуального влечения, что ты мне рассказываешь. Но они почему-то не создают семьи. Это значит, когда было прибавление, когда прибавление, надо в них вкладывать, я не просто родил и все. Прибавил, давай еще, прибавил. О, сколько? А до ума довел? А вот когда ты их довел до ума, будет умножение. А когда будет умножение, тогда это успех. Вот Божий успех. И это знаете, как вот... Я не знаю, какой-то не то фильм, не то сказали, кто-то посчитал. Вот если взять любой огромный мегаполис, со всеми там все забетонировано, и посадить посередине дуб, всех людей убрать, собак, кошек и все там лишнее, через 200 лет посмотреть с космоса, там будет дубовая роща, и вообще ничего не будет видно, больше ничего. Потому что дуб растет медленно, что он так медленно растет? Медленно, потом бах, желуди. И они так медленно, потом опять умножение. А если продолжение? Ну если кто-то скажет, ой, меня не воспитали, а ты сам по себе тоже кое-что значишь. Так что давай наверстывай. Ну, итак. Итак. И почему мы неуспешные? Потому что дух растет медленно. Потому что ребенка надо воспитывать. Он в тебе это кровь будет пить. Время будет забирать. Медленно. А нам надо быстрый успех. А что такое быстрый успех? А я вам расскажу, что такое быстрый успех. К чему он ведет? Нам не надо медленно. Нам надо умножение сразу, без прибавления. Без прибавления, но медленно прибавление. Прибавление, надо его окучивать. Вот я раз, какой-то я, допустим, мажор, и у меня папа сидит на нефтяной трубе, и он мне там бах, кусок наследства на меня так упал, и такое умножение. Вот. И что со мной будет? Вот подумайте, что со мной будет. Ну, если я живу в провинции, у меня там Феррари появилось какое-то, да? Да меня все будут ненавидеть. Так ведь? Сразу. Или я, меня тут все ненавидят. Пойду я среди всех там, где там эти мажоры кучкуются, да? Вот как я вот жил в городе Бузулук, и там, когда пошла 90-е крутые и все такое, часть людей стала очень быстро зарабатывать, и там было поле чудес, мы так и назвали, поле чудес. Как грибы вырастали маленькие такие небоскребы, 3-4-5-этажные дома частные. И все богатенькие люди стали кучковаться там. Вот, мы назвали поле чудес. Те концы с концами не могут свистеть, а все туда. Вот. А если я туда пойду, друзей не будет. Как Расторгуев, я сегодня песню там, ребята с нашего двора. Там нету ребята с нашего двора. Нету с детства вот этих вот, кто, с кем ты там директор, не директор, а можешь там в футбол потом поиграть или там что-то почудить. Нету, друзей нет. А вот если постепенно, и у тебя еще какие-то соратники, тогда друзья и тогда и приобретаются, когда ты это долго делаешь, потому что Бог шлет, подсылает, и вот тогда ты и весь в друзьях, а значит, это мне рассказывали, вот Швейцария же, сейчас извините, Швейцария это же страна банков, да, страна банков и вооруженных людей. Там каждый там приветствуется, если ты приобретаешь много оружия. Самая низкая преступность в мире. Никто. Но там интересный фактор сказали. Приехал один человек, и рядом дом такой приличный, и там живет два швейцарца, бабушка и дедушка. Бабушка и дедушка, они уже не молодые, далеко не молодые люди, и они приходят. И тут раз бабушка приходит и говорит, я йогурт сделала из козьего молока сама. И все говорят, этот вот гость, который приехал с Украины, приехал и говорит, да, вкусно, да. И потом, смотри, дедушка пошел, козу выгоняет, козу. А это было суббота-воскресенье, какие-то дни. Он говорит, да, а я думал, тут этой экзотики нет, я думал, кругом асфальт, стриженные газоны, все банкиры. А хозяин дома говорит, так и есть. Он говорит, посмотришь, что будет завтра. Тот завтра просыпается, на следующий день на шикарном Порш выезжает дедушка. Он Порш и коза, не понимаю ничего, не понимаю. Потом выезжает бабушка на втором и поехали. Она говорит, они просто владельцы банка местного. И у них сейчас вот поехали просто на работу, у них взаимо там международные какие-то расчеты, просто по делам. А как же йогурт? Зачем ей йогурт готовят? Он говорит, понимаешь, когда вот я козу выгуливаю и директор банка выгуливает козу, когда революция, я уже на вилы его трудно поднимать, потому что он мне йогурт приносил. Там они постепенно все это делали и не отказались от вот этого. Они не оторвались. Они все это сохранили. Вот. Мне неприятно пиарить вот этих швейцарцев. Мне хочется больше пиарить там вот своих. Но есть с чего брать пример. Вот это постепенный успех. Когда они не потеряли вот этих ребят с нашего двора. И такие же остались. Сохранили в себе человечность. То есть характер должен успевать за успехом, потому что тогда может быть, не столько помп, не столько понтов, тогда в старости ты будешь во множестве внуков. Вот. А быстрый успех это, ну, психика просто не успевает адаптироваться, ты быстро становишься хамом. Знаешь, когда ты быстро на тебя обрушилось там чего-то, сейчас, если обрушилось, знаете, как вот в голосе появляется такая гнусавость. Такая гнусавость, и лицо такое. Да, вот это, у меня столько денег, а у тебя нет денег, вот, вот такие. То есть, у них вот демоническая становится речь, демоническая, они этого не понимают, они считают, что это круто. А если все это постепенно, ну, лицо остается, тембр голоса остается, да, вот, они даже, и это считают, они так говорят уже на этом языке, это те, которые достигли быстрых успехов. Даже там видел интервью, я не помню, какой-то там новый, который русский, пришел и так, и оператор, это все показывает по телевизору, да, боже мой, как это смотреть, он говорит, ты никто, ты ноль, потому что у меня есть деньги, у тебя нет, это все по телевизору показывает. А ты вообще некрасивая, там какая-то женщина, ну, которая, ну, девушка, которая обеспечивает вот такую, ты вообще не... Да, и его показывают, что он вот так вот может делать. А я могу так делать, потому что есть деньги. Вот что-то он много там денег сделал. Миллиардер какой-то. И причем молодой. Если бы он постепенно, ну разве он бы так себя вел? Вот. И эти люди даже не... Вот, вот один человек говорит, вот почему у меня не ведут дела? Вот, вот не идут дела. Мы же сегодня говорим победа, да? Победа значит, ну, как? Пришел, увидел, победил, да? Решил, сделал. А вот он, вообще не идут дела, все стоит. Причем у меня хорошая, то есть у меня все хорошо, у меня профессия, я в этой профессии молодец. Я тогда ему напомнил, есть такой персонаж о Генри. Там один человек очень хотел стать... шерифом. И он приходит к двум жуликам, и, ну, они сделали такой вид, что они могут ему помочь за деньги. И он говорит, понимаете, ребята, я не умею читать и писать, и поэтому не понимаю, почему я не могу занять эту должность. Вот. Я говорю, мало быть хорошим специалистом, надо быть еще хорошим человеком, это база, потому что с тобой будут иметь дело люди. И есть не только отдел кадров, где тебя не принимают на работу в этот коллектив, не дают тебе заработать или что-то. Вот тот отдел кадров, который говорит, его с его выучкой, то он, если дать, а он, ну, такая адвокат, бюрократическая, да, адвокат это, знаете, кшатри бюрократы их называю. То есть он может, а кшатри, я ему объясняю, кшатри это человек, который самое главное качество миловать. А если у человека есть патологическая желание кого-то вот унизить по правде, по правилам, да, то ну какой же он кшатри? Тебе нельзя на эту должность. Ты столько людей искалечишь, какие судьбы. Можно это аккуратно сделать. Поэтому извини, надо наработать. Я говорю, а как это, супруга чего? Говорит, да вот у меня с этим вообще никак. Я говорю, ну вот. Это, конечно, я считаю фейк, что там про Берию, про Сталина, там много сейчас плохого говорят. Ну, есть такая версия, что у Берии такая была холодная жена, что она его не любила, он безумно ее любил, и из-за этого он стал таким садистом. Ну, не был садистом. Ну, так описывает, но сам принцип правильный, что если вот, ну, по-личному у тебя не состоялось, то есть ты просто, у тебя нет вот элементарного терпения, хочешь жить как хочешь, жить, живи один, называется. А чужой мозг рядом с собой ты не выносишь, какая любовь. Ты на каком уровне потребности вообще находишься, куда ты взлетел. И ты удивлен, почему тебя не берут на работу в этой жизни. Вот. Все очень просто. Потребности. Начни с того. Вот. Как это говорится, есть суперстрасть, она зовется власть. Сразу власти хочется. Не радости от своего могущества, а власти.
И желательно совершенное, чтобы развратило такое же совершенное.
Да, я все это говорю, что вот этот человек взлетел, а вот нижних потребностей не ну. Или вот еще один пример и все. Про быстрый успех, что нельзя. Вот есть одна пара, там без всякой помпы, ну муж нехороший пример. На свадьбе была бутылка водки, стакан семечек, все. Ну была нищета. пришли несколько знакомым, поздравили, все. Ну, просто было нечего. Тогда был народ пьющий, активно рекламировались, это все. Вот. Куча внуков, куча детей, которые состоялись еще с советских времен, и все. И есть другие свадьбы. Свадьба под водой, свадьба в самолете, на парашютах целуются, буль-буль-буль-буль под водой, там они там целуются, вот, друг другу что-то дарят. Через полгода, говорят, мы не можем выносить рядом друг друга. Помпы было много, вот. Ну, а зачем? Зачем? То есть характер должен успевать за успехом. Вот. Потому что если ты будешь стяжать Дух Святый, а что такое Дух Святый? Вот он говорит постоянно в тебе, и ты его будешь стяжать, стяжать, тысячи спасутся. А если ты займешь такое положение, как там тот адвокат хотел занять, а тебя на выпивку тянут, то тысячи сопьются вокруг тебя. То же самое по аналогии, поэтому тебе не дают. И я хочу сказать, что наше призвание, предназначение, когда оно включится, оно будет тебя еще и стимулировать. Это станет твоей проблемой, как жало в плоть. Например, Авиценна и Ибн Сина. Известный же персонаж, да? Ну, среди медиков, скажем, да? Авиценна и Ибн Сина. Вот так вот умер от коликов. Его самый главный трактат от коликов. Самое огромное количество людей, которых он вылечил, причем навсегда и очень эффективно, это колики. И его колики донимали, и он себя вылечить не мог. Но он на себе практиковался и тренировался на себе, как и правильный врач-естествоиспытатель, и достиг именно в проблеме с коликами высочайших успехов. Вот так и у тебя, когда будет талант, он постоянно ты будешь находить, а вот так не так, а вот так не так. И ты будешь находить новые методы, там, ну потом их просто подаришь людям. Вот. Итак. Прибавление и умножение – это божественная природа, природа побеждать. Если прибавление естественно, то умножение – это сверхъестественно. Если простой, счастливый человек делает обычные, простые действия, то последствия будут сверхъестественно. Счастливый человек, простой. То есть, что такое простой, счастливый человек? Это человек, который сохранил свою божественную природу. Потому что человек сверхъестественное существо. И поэтому давайте сейчас немножечко разберемся, что такое естественно, что такое сверхъестественно. Потому что именно по этому поводу ходят разные байки, которые уводят нас от сверхъестественного, от вот этого умножения, от этого добра, от вот этой силы богатырской. Ну, например, что такое, естественно ли? Я вот сейчас включаю свет, получается свет, и взять какого-то человека, ну, дикаря с джунглей, он скажет: о, великий шаман, ты сверхъестественный, ты спустился с небес. Но это естественно. Почему? Потому что это технологии. Или, например, гроб Мухаммеда где-то там лет 100 висел в воздухе, все мусульмане там, о-о-о-о. Потом люди поняли, что есть электромагнитная сила, и скрыть уже это стало трудно. Он опустился, сейчас спокойно лежит. Или благодатный огонь. Вот он то есть, то его нету. А Тесла говорит: благодатный огонь? Да пошлите, я у себя там это в сарайчике сейчас это вам и устрою. Это технология. Или там манна небесная. Евреи ходили по пустыне, там куролесили 40 лет, хотя там пророк Исаия за 40 дней пустыню эту пересек. И вообще вопросы в Синайской это были пустыни, скорее всего не в Синайской пустыне, ни здесь и не тогда, и не там. Но самое интересное, у них была очень интересная машина, ковчег, где там якобы лежали скрижали Моисеевы. И почему-то около этого ковчега все люди мерли. 70 человек, которые хотели заглянуть, что же там, померли сразу. Один, который там, и это все зафиксировано в Библии. То есть облучился. Облучился даже Аарон. И были такие там специальные люди,
левиты,
которые управляли этой машиной, которая изготавливала для всех евреев по одному по литру в сутки этой каши. То есть сейчас это сейчас можно сделать. Просто пища из воздуха. Это облачко, которое над ними ходило. И кроме того, там над этим ковчегом Завета было два вот этих вот с крыльями. Крылья вот так вот Да, вот здесь вот выступал до меня человек, это Терлецкий Александр Сергеевич, Александр ученый, который свои все выкладки у нас есть, они на сайте, что он там, вот эти Кали-Юга, вот это все занимается. Он этих вот, и там была говорящая молния. Над ковчегом буду говорить. Над этим ковчегом завета он будет говорить. И там это такая молния, и она, ну, акустическая слышимость была. Так вот, таких вот говорящих молний по миру нет ни одного места, где бы этих устройств не было. А вот уникальный у них там, то есть хозяева евреев, их, ну, не им, а говорили, которые их там водили, вот это все, вот это, этот вот, как сказать, табор, рассказывали, куда ходить. Куда ходить. И питание неестественной, как бы искусственной пищей к чему-то приводит. Вывели породу. Да.
Кстати, есть теория, что Моисей водил евреев так долго, чтобы умерли те, которые родились в рабстве. И чтобы типа вывести людей, которые это рабство не познали в своей жизни. Ну, не египетская.
Это версия, которая греет слух иудеям. А есть версия, которая не греет слух иудеям. Хотя, ну, каждому можно объяснить, ну, можно объяснить, что о, и хорошо, да. А давайте смотреть, а для чего это все было. Итак, то есть вот благодатный огонь, гроб Мухаммеда, там это иудеев водили, левитирующий храм Вивасвана в Индии, поднимались эти тонны, пока англосаксы пришли, там раз обнаружили устройство, скопировали, вставили, все, больше не летает. Это все технологии, это все не сверхъестественно. Это естественно, просто мы, ну, не знаем этих. Вот. А что же естественно? Вернее, сверхъестественно по-настоящему. А сверхъестественно по-настоящему не быть трусом, это сверхъестественно. Не быть трусом, когда есть возможность улизнуть. Это сверхъестественно. Не стремиться в сферу наслаждения, кусок хлеба взять от себя и отдать голодному. Это сверхъестественно. А не под подушкой заживать. Вот это сверхъестественно. То, что у животных... Или как, например, вот откровение, видение. Один человек рассказывал на полном серьезе, что к нему пришел Иисус и рассказал, вот я тебя избрал, скоро будет все хорошо, на тебя я буду положиться. Я бы ему поверил, если бы человек не гнал на продажу самогон. Вот. Потому что сверхъестественные видения и откровения, мысли приходят людям, когда они живут в сверхъестественном, то есть людям подвига. Людям, когда они идут на препятствия и на проблему, которая, ну, больше, чем они сами. Вот тогда приходит, тогда Бог и нужен. А если я иду в меньше, тогда Бог не нужен. В меньше идти, это с горки катиться, значит, деградировать Бог не нужен. Вот Тесла, один русский ученый, заметку читаю, описывали ковчег как энергетическую машину, устройство для связи с руководителями проекта и машину для производства маны небесной. Аппарат небезопасный. Сын Соломона и царицы Саской спрятали машину в Эфиопии. Вот. Ковчег никогда не был в центре табора, а за последними палатками тоже. А хотя бы святыня должна быть по центру, да? Ну, в смысле охраны и вообще, чтобы около нее там все грелись. Нет, и подальше. Употребление синтетического продукта на протяжении всей жизни – это генетический эксперимент. Как видим, увенчался успехом. До этого они вели себя поскромнее. За 40 лет вся скромность ушла в песок. Видите, как опасно кушать за бесплатно. То есть все эти технологии естественно, а в данном случае, я бы сказал, не естественно, а противоестественно. Потому что каннибализм, педерастия, которые потом пошли, ну, их естественными не назовешь. Не назовешь, ну, для человеческой природы. То есть они изменили природу, природу части людей. Вот. Нас хотят сделать естественными животными, плюс цифровые технологии, заботливое чипирование, искусственная еда. Официальная религия заточена на спасение собственной шкуры, пардон, души. Но так, чтобы шкуру не попортить. Господь Ветхого Завета не сверхъестественен, это Господь, Господин, хозяин рабов. Рабство – это естественное состояние для проектов дьявола. Бог людей сверхъестественен. Люди следуют ему сверхъестественно через внутреннюю связь, как друзья, как дети. Не по принуждению, по любви. Вот где сверхъестественность. Вроде ничего нет, а ты ведомый. Зачитываю Бхагавад-гиту. Он всегда в моем сердце, а я ему тоже друг. 9 глава Бхагавад-гиты. Любовь сверхъестественна. Не путай с вожделением. Например, любить жену через 5 лет, через 15 лет, так же, как в первые дни, это сверхъестественно. Ну а те, кто не любит, психологи, там, кормя нас завтраками, рассказывают глупым, естественным образом о стадии любви. Вот любовь сначала такой взрыв, потом она у вас утихнет, а потом, вот, потом придет ответственность, потом такая любовь, потом такая. Какая любовь? Любовь не умирает, она вечно юная. И ты видишь, и когда люди друг друга любят, они так не стареют. Они видят, когда видно сразу, человек влюблен или нет. Есть в нем этот генератор или нет. Есть вот эта связь. Нельзя ее терять, связь. Вот. Потому что любовь это всегда вопреки. Вот вожделение, похоть по течению. Посмотрел, да. А любовь вопреки. Это природа побеждать. Это природа богатырская любовь. Ты влюбился, и вот помните, да, может, неудачный пример, удачен, как с легким паром, да, влюбился, и вот был такой тюфтя, и сразу я чувствую себя таким, ну, сама идея, да. То есть, мнение, вот есть мнение, что любовь или там подвиг, это естественно для человека. Я согласен, только с оговоркой, что это человек, сверхъестественное существо. А если человек сверхъестественное существо, то у него все должно быть сверхъестественно. И любовь, и подвиг я не могу назвать естественными вещами. Мы же все идем от места силы. Вот прикоснуться, и в меня войдет сила, я исцелюсь. Откуда ты знаешь, что это не технология? Или не самовнушение, самогипноз? Это все плохо кончается. Есть сверхъестественное. Сверхъестественное, Бог тебе все даст, все, что надо, у тебя и так все есть. Сила, победа, все есть из себя. Но медленно, 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 прибавление, медленно. Мы не хотим прибавления, сразу умножение, и попадаем в мышеловку. Сверхъестественность – это свобода от чужеродной нам природы. Этого достаточно, чтобы быть сверхъестественным. То есть это достаточно быть человеком. Как для свободы вы созданы, братья, но чтобы свобода была не для ублажения плоти, но любовью служите друг другу. Павел говорит. Мокша, освобождение, мокша, да, 4 плода материальной деятельности. Дхарма, обязанности, артха, изобилие, то есть независимость, а свобода от материальной свободы, личная. Кама, наслаждение, да, надо все попробовать. Вот, ну, за свои, понимаете? И мокша. Так вот, все хотят мокша, свободны. Те, которые не хотят работать, говорят, я уже свободен. Свободен, и идет возврат. Так вот, свобода, мокша, освобождение, результат какой-то деятельности, а не сочкануть от деятельности. То есть дхарма, артха, материальная независимость, потом кама, наелся, и мокша, лебединая песня. Вот эти три последние из вот этих. Вот сейчас спою, как знаете, волк в мультике том наелся, потом он такой говорит, ну сейчас спою. Помните, да?
Ты за коней, если что.
Да, и вот тогда мокша. Мокша это не то, что мне уже ничего не надо, сейчас улечу отсюда и все. Мокша это тогда делай то, что хочешь, уж не Бог сказал. А до этого ты как-то делал не совсем, что же хотел. Ты собирал себя до кучи пока. А вот сейчас спою. Вот что такое мокша. Песня лебединая. И вот ты должен вообще-то святым отсюда уйти. Лебединую, чтобы все запомнили, чтобы не технарь какой-то. И неважно, в какой отрасли ты споешь свою песню. Лебединую. Вот освобождение. Свобода в Боге. Пребывать в Боге – это пребывать в любви. Я он во мне, и какие-то энергии начинает освобождаться, и не заканчивается. Вообще это удивительно, как это возможно, что я перестаю уставать, что у меня здоровье стало больше, чем раньше в детстве, в юности. Ну как это возможно? Как это возможно, что энтузиазм любви, я стал более эффективный, другие там уже еле ходят. Как это возможно? Это сверхъестественно. Да, это нормально. Для человека это так. Для человека это так. Читаю. Стих 9.29 Бхагавадгита. «Чтущие меня бхакти, они во мне, я же в них пребываю». Вот откуда берется она. «Чтущие меня, учитывающие, почитающие, не игнорирующие». Этого достаточно. Это перевод Бхагавадгита в переводе Бхактивиданта с вами Прабхупады. «Я не подвластен гунам материальной природы, они подвластны мне». Это чудо? Да, это в 7 главе. Это чудо будет с тобой неподвластен, то есть свободен. В той же 9 говорится, а вот интересно, обычно человека волнует, ключевое слово «обычно», ну обычно, так, по-серому, обычно, на троечку. Обычно человека волнует, что Господь сделал для него, а точнее, чего он еще для него не сделал. Поэтому они возвращаются в круговорот самсары. Все существа пребывают во мне, но я не в них. Вот это существа без любви. Обычные, естественные. Иисус про них вообще говорил мертвые. Те, кто предан мне, всегда пребывают в моем сердце, а я в их сердцах. Вот и все. Вот и вся природа. Какая божественная. Какая божественная природа? Побеждать. То есть, и тогда трудности. А трудности будут для кого? Для всех? Да, для всех. Обладаешь ты природой, не обладаешь. Трудности приходят, они по расписанию, как зима, лето. Они не будут смотреть в каком-то состоянии, довел ты себя до какого состояния, или там пришел в себя. Они не будут. Они просто приходят вовремя, как по будильнику. И одни трудности преодолевают, потому что вот надо, в Писании написано, а другие трудности преодолевают не потому, что надо, и для того, чтобы себя усовершенствовать, а потому что они люблю. Любовь говорит, о, это надо сделать. Это надо сделать для кого-то, ради кого-то, для кого-то. И в этом огромная разница, потому что преодолевать, потому что надо, это выживание, а потому что люблю, это жизнь. Выживание, а потому что люблю, это жизнь. Если это потому что надо, и ты можешь только мемуаров написать, как тебе было тяжко, все равно это было выживание. То есть для кого-то преодоление, а оно будет выживание, для кого-то подвиг, а для кого-то что еще может быть? Третье. Сверхъестественная повседневность. Как рутину эту не любят, и правильно ее не любят, но если она будет сверхъестественная, то есть повседневность или подвиг. Если у тебя подвиг, знаете, мы готовимся к нашему вот звездному часу, да? Я буду расти, 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 потом бах, качественный скачок, весь мир про меня узнает, потому что я полмира спас. Вот. Я готовлюсь к подвигу, вместо того, чтобы проходить вот эти вот ступени. То есть подвиг — это должен быть образ жизни сверхъестественный. А вот те, которые неудачники, они готовятся и оснащаются. И они любят такие сказки. Вот меч-кладенец надо. Надо меч-кладенец. О, как сказки, да. Ковер-самолет надо. Ковер-самолет надо. Вот ковер-самолет, меч-кладенец. Где тут взять что-нибудь такое? Вот. Сапоги-скороходы, да. Потому что в полуботинках как-то подвиг совершать... не очень. Вот сапоги-скороходы, вот классно, да, никто не угонится. Да у тебя все есть. В своих полуботиночках, в своем одеянии, со своей прической. Вот. Ты делаешь простое действие, и целый массив сил приходит в движение. Ты просто пункт управления. Ты даже не знаешь, сколько за тобой стоит там этих ангелов. Эти говорят там 33... миллиона за каждым подглядывают. Только сделал, я не так, раз. Только что-то сделал. Но если ты с Богом, а если не с Богом, мне говорят, ну это пока что отключенный механизм. Вот. Вот один человек мне сказал, что вот, ну скучно на работе, да, вот я такой крутой специалист, а там еще подметать и это, не, я буду делать только на что я учился. Чтоб меня там не за это, не принеси вода. А я помню, когда я пришел на второе Запорожье, я не был специалистом. Я делал все, что мне давали, и сверх того, что мне давали. И это делал потому, что мне это нравилось. Потому что у меня такая привычка, которая перешла на меня от отца. Он у него любимый, он моряк, отец. Он говорил, флотский порядок должен быть, что вот это не так. И я не могу в бардаке сидеть. И неважно, куда я пришел, я в первую очередь на себя, около себя делаю фэншуй какой-то. Болты там не подметено, там это, все там перекуривают, а я раз. И вы знаете, для кого-то это может быть слабость, как воспринимена, для кого-то это, ну, это была моей природой от отца, я по-другому не мыслил себя вообще, и на меня не обращали внимания. Это примерно как... Есть такой персонаж, который начитал Шримад Бхагавата, так вот он ходил голым. Ходил голым, потому что родился с психологией такой, не с психологией, а с викамбра, бестелесная концепция тела. Ему говорят, оденься, там холодно. Он говорит, куда одеваться на мне, вот смотри уже сколько уже, вот какие вот тела уже, женись, да зачем оно мне, не надо. Вот. И он ходил голым, и когда он проходил мимо пруда, где купались девушки там обнаженные, там, они так себе позакрывали, не позакрывались, они посмотрели, что-то такое идет. А это был юноша молодой. Со всеми, то есть у него не было недостатков там ни в чем. За ним шел старенький отец Весадева, мудрец, весь одет, и они от него ох позакрывались. Почему? Потому что у него в голове такого не было. Так вот, если ты делаешь это естественно, по своей природе, везде вот это наводишь, никто тебе не посмеется. Более того, все начнут так делать. И вокруг меня начали так делать. Знаете, кто вокруг меня начал порядки первые? Зэки. Ко мне пришел отряд зэков, они были на химии. Их послали туда. Ну, не было, да. И они смотрели на меня и говорят, да мы на зоне так не работаем. Зачем оно нам так надо? Я говорю, это интересно. И мы там поменяли шпалы. Вот шпала, да? Вот она в земле. Вернее, в щебне. И я так щебень разровнял. Это как в срезе. Разровнял лопатой и метло веником. Подметаю шпалу. Они говорят, зачем? Я говорю, вот такая у меня будет вся жизнь. А вот твоя жизнь. И они так сразу начали это. Месте, я говорю. Потому что жизнь, она целая и неделимая. Ты думаешь, жизнь у тебя там, а здесь какая-то отработка. Везде, как ты это делаешь, ты делаешь свою жизнь. Ты здесь делаешь хорошо, там тебе уже придешь это на хорошее. Вот. Это во всем отношении. И они с удовольствием оставались после работы, никто им за это не платил. Вот. И я стал первым там. Стал первым. Хотя специалисты, я это четко сознаю, лучше меня были, которые как бригадира, вот, лучше меня были. Но я стал первым, потому что я делал все. Да.
Вы не стремились стать первым?
Не-не-не, просто природа, потому что природу не спрячешь, шило в мешке не утаишь. Если ты хочешь свою подлинненькую природу спрятать, не утаишь. Если ты хочешь просто выпендриться, не утаишь. И то ты делаешь добро, нет. Заглядывай в себя, ничего не делай без него, как Иисус, ничего не делай, не видя Отца Творящего. Он тебе подскажет, что надо делать, что не надо, что вовремя, что не вовремя. Итак, то есть настоящий альтруизм, он не вызовет ни вопросов, ни подозрений в корысти. И я вам хочу сказать, что настоящий альтруизм провоцирует настоящие чудеса. Не технические, а настоящие чудеса. И у меня там случалось очень много чудес, я про них говорил, где разгоночный прибор, этот домкрат, который потек, он разорвал просто клей болтовое соединение, которое никакой нормальный домкрат не может разорвать. У меня были вот такие вот, ну, во множестве были такие чудеса технические. Когда кусок металла сам собой вот так вот выпрямился, чтобы его выпрямить, надо было нести прибор, который гнет вот эти остряки, это 4 человека его несут, тяжелый. А он сам выпрямился вот так вот. Это настоящий альтруизм. Вот мистика где, понимаете? Я это делал без технологий. И вообще-то не я делал, я просто это хотел. Я ходил и показывал пальцем, что надо. И Бог это делал, потому что я это хотел, потому что я его слушался. И все. Не вот этих бригадиров всех, но их тоже слушался поначалу. Но я делал еще сверх этого, не от звонка до звонка. Вот и вся мистика, как получается. То есть, или там вот семейная, там, ну, не знаю, вот семейная мистика, семейная повседневность, да? Дети, знаете, мне дети вот 4 раза это минимум сюрприз на день они мне делают. Причем такой сюрприз, который вот все планы портят. Я очень загружен, там жена загружена, а детям все равно. То есть, если даже детей бы не было, нашей загрузки, казалось бы, вот так вот вышли крыши. И тут они, бах, половину времени так говорят. У вас нет этого половины времени. И вот тут вот надо все разрулить, успеть. Потому что кто-то обидится. И знаете, каждый день бой. Просто бой, покой только снится. Вот. Ну, вот есть и яркие моменты, конечно, но это на фоне гигантской работы. Это я к тому, что вот те чудеса, которые были у меня там на работе, на фоне гигантской работы, которую никто не оценивает, если увидит, даже не поймет, зачем-то я это делаю. Вот. И силы не иссякают. А вот без мистики повседневности просто убьет. Она убьет, зарежет. И тогда ты скажешь, что вот эта семья, это колодец несчастья, как там написано, Шримад Бхагаватам, вот это тоже полностью невероятно считаю. То есть и работает на институт разрушения брака. Пойду-ка я в героя. В героя. Ты как сверхъестественно не состоялся там, а там тем более. В монахах нет. То есть альтруизм – это добро для человека, и это добро прежде всего для самого человека, и это единственный способ остаться человеком. А эгоизм – это не просто зло, это ведет к потере человеческого, не просто облика, а человеческой формы жизни. Ну и рассказывает, что ты родишься уже это. И по прошлой лекции помните, что делающий добро не уязвим для зла. Просто не уязвим. Итак, прибавление и умножение – это божественная природа, вычитание и деление – это демоническая природа. Если прибавление естественно, умножение сверхъестественно, и когда происходит сверхъестественно, это качественные скачки. И когда эти скачки происходит регулярно, тогда мы спокойны, тогда жизнь идет. То есть раз, вот учился, хлоп, перевели тебя в следующий класс, допустим. Жили, хлоп, дети родились. Дальше раз, что-то с бизнесом стало, раз, что-то еще стало. Если вот это раз, и ничего больше не происходит, и вряд ли что-нибудь произойдет, как Макаревич поет, то мы начинаем задумываться. Потому что естественно есть, сверхъестественного нет. И правильно мы начинаем задумываться. То есть, когда происходит регулярно, мы спокойны. А если нет, то кажется, что мы что-то вот тормозим, да? И вы знаете, это не кажется, так и есть. Только тормозим мы не в подвиге, не в подвижничестве, а вот в этой рутине мы тормозим. Мы эту рутину делаем вот так вот. Ну это же рутина, это же не подвиг. Ты должен делать обычные вещи изо всех сил. То вот делаешь, но можно лучше, но уже некуда или некогда. Вот тогда будет все остальное. Вот так ты должен изо всех сил выложиться в любую вещь. Даже если ты вот это поставил вот сейчас и это расставил так стулья, и они будут стоять всего 2 часа, они должны стоять красиво. Тогда у тебя извилины красиво лягут, И на эту красоту придет Бог и будет рассказывать. Потому что, говорит, на вот этот вот бардак, который у тебя. Потому что если у тебя около бардак, у тебя и тут же будет бардак. И Бога надо пригласить на, ну, на приличное, как на что-то, да? То есть повседневность должна быть сверхъестественная. Еще раз повторю для опоздавших, что простой, счастливый человек делает простое действие и последствия сверхъестественные. Потому что человек, существо сверхъестественное, тех 78-й, последний Бхагавад-гиты, где бы ни находился Кришна, повелитель мистиков, там всегда будет победа. У нас божественная природа, природа побеждать. Я хочу прочитать стишок, мне прислал стишок наш слушатель Сергей Головачев. Вот ему спасибо за этот стишок. Исполняется впервые мною, и может быть не на широкой публике нигде. Он написал историю своего друга, и она очень подошла под эту лекцию. Называет «Иди, не бойся». То есть события в этом стихе, они были в самом деле. Жара на спад, каникулы в разгаре, свобода полная, без прочих школьных бед, и счастье пик, родительский подарок, блестящий новенький велосипед. Мальчишки тесен для обкатки двор, в чужих дворах всегда небезопасно. Эй, тормози, звучит как приговор, да, опасения были не напрасны. Дворовая шпана, всегда шпана, и по законам стаи агрессивно. Малец один, но коль пришла война, быть недостойно жертвою пассивной. Он защищал себя, велосипед, но силы не равны, итог печален, ушибы, ссадины, издевки, хохот след. Помято крылья, погнуты педали, обида жжет глаза и в горле гом, и жажда мести, что нам всем знакомо, но неожиданно лицом к лицу с отцом столкнулся он почти... знакомая, но неожиданно лицо к лицу с отцом столкнулся он уже почти у дома. Тот понял все, да, случай непростой, присел, с улыбкой потрепал за плечи, рукой сильный, добрый и родной, не дрейф, сынок, пошли, еще не вечер. И сын воспрянул духом, он другой, блеск ярости в глазах, а в голове слова: иди не бойся, я с тобой, я буду рядом, ты уж мне поверь. Штакетины обломок очень кстати. Враг не готов к такому повороту. Стремительной и яростной атаки обескуражен, смят, разбит, разметан. С тех давних пор он перестал бояться чужих дворов, крепчал бицой и духом, учился жить, любить и добиваться, сказать в лицо, а надо врезать в ухо. Его отца давно уже не стало, но что-то стало с буйной головой. Он слышит трудный час, не раз бывало слова: иди, не бойся, я с тобой. Иди, не бойся, наш Отец Небесный нам говорит, как неразумным детям, когда не верим мы в исход чудесный, боясь нарушить то, что под запретом. Не верим в чудо, скованное страхом, и силы нет, хоть волком вой завойся, смирившись, ложим голову на плаху, а в сердце... Ну, вставай, иди, не бойся, иди, ты все имеешь от рождения, талант, мечту и силы через край. Поверь в меня, прими предназначение, живи, твори, люби и побеждай. Лекция называлась, как? «Природа побеждать». Вопросы. Вопросов нет. Очень хорошо. Значит, мы споем. Так, а там можно пригласить? А Прасад не предлагали еще, да?